Вопрос. Можно ли читать Таилим, книгу псалмов царя Давида, после заката солнца?
Я уже отвечал на подобные вопросы даже несколько раз, но это было в письменном формате. В видеоформате, насколько помню, я так не отвечал конкретно, а видеоформат позволяет нам иногда, даже не повторяясь, но создать некий нужный нам всем мини-урок, такой небольшой урок Торы, что не так просто сделать в письменной форме. Поэтому я решил, что вместо того, чтобы отправить линк, ссылку на свои какие-то ответы, это вы найдете в поисковиках на нашем сайте, я дам небольшой урок на эту тему относительно, откуда взялся ваш вопрос, как на него ответить. Но сначала мы должны вообще о другом поговорить. Как мы замечаем и знаем, и в начале сотворения мира было сказано, прямо в первый же день, есть понятие ночи, есть понятие дня. Как по-русски-то известно, и было ночь, и было утро, и так далее. Первый день один, потом второй день третий. То есть мы видим, что есть ночь и день. Это не просто так. Это пространство, в которых мы что-то действуем. Что-то делать. Ночь – это пространство, где мы не видим, не знаем, и усиливается влияние негативных сил на нас. Эти негативные силы были созданы изначально. Они, кажется, не автономны, Всевышними управляют, но они проявляют себя как негативные силы для того, чтобы у нас была свобода выбора. Чтобы мы выбирали не обращать на них внимание, или выбирали не подкармливать их, я потом скажу, что это значит, выбирали не сдаваться перед ними, выбирали не быть с ними. Это есть свобода выбора, потому что зачастую они подсказывают и подтягивают тебя к чему-то как будто хорошему. Задача это к ним не обращаться, символ этого ночь, ночь темно, непонятно, там надо действовать на основе нашей веры и мировоззрения. День – это другое дело. Солнце – все ясно, и утро особенно начинается день, начинается прояснение, начинается выявление, и тогда это хорошо. И если ночь у нас – это символ галута, изгнания, то день – это символ геулы, символ перехода на высокие ступени, символ очищения, просветления, как буквально день означает просветление. Это все символ этого. То есть это основы такие. Теперь идем дальше. Значит, у нас есть письменная Тора, которую мы получили. И Моше Рабейну записывал каждую букву, каждое слово, естественно, каждую фразу. И потом слова наших пророков, которые тоже были записаны, они пришли с неба, это не сочинительство, они пришли с неба, были записаны, зафиксированы. Поэтому это называется весь полный комплект письменной Торы. Прежде всего, пятикнижие Моше Рабейну, 5 книг Торы. Во-вторых, еще 19 книг пророков, которые являются, делятся на две части. Это, собственно, пророческие книги, плюс писания, которые написаны людьми пророческими, пророками. Но в них не сколько пророчества, сколько размышления, сентенции, рассказы, мысли о величайших явлениях космического масштаба, которые могли реализоваться и на Земле тоже. Поэтому там и про земные дела, и про космические дела. Теперь книга, да, хорошо, потом скажу про царя Давида. Какая разница, да, эта книга, это Танах называется, или по-русски Библия, только еврейская Библия, не путать с книгами, которые были придуманы потом и тоже возомнили и говорят о себе как Библия. Есть понятие еврейской Библии, 24 книги. Танах на иврите это называется. Тору все знают, пятикнижие и так далее. Это зафиксировано, это записано. И у нас есть устная Тора, которую получил тоже Моше Рабейну на горе Синай. Это свод рассуждений, это свод динамический, который позволяет жизни еврейской быть всегда современной, всегда удачно соответствующие любому времени, любому поколению, любому месту земного шара. Где угодно, как угодно, всегда есть ответы на центральные вопросы, что делать правильно, какой дорогой идти, что неправильно. Нет конкретного маленького ответа всегда. У человека должна быть свобода выбора. Но есть такие направления. Этим занимается устная Тора. И она же разъясняет письменную Тору. И она же приводит другие грани, раскрывает другие и прочее, прочее. Это то, что в наших книгах называется Мишна, Талмуд, Мидраш, книга Зоар, книги наших учителей. Итого примерно 150, а может быть даже уже 200 тысяч книг, кто относится к разделу устная Тора. Понятие устной Торы она не зафиксирована. Только последние 1500 лет, может быть 1500 лет, уже записи были записаны, распространялись. А до этого просто были частные записи отдельных учителей у себя, чтобы что-то запомнить. Устная Тора была по определению 1500 лет устная, а потом 1500 лет она тоже уже записана. Но она не имеет статус письменной Торы. Если в свитке Торы, которую мы читаем в синагоге, не будет какой-то буквы, пропадет или мы ее не так напишем, этот свиток весь нельзя читать, пока он не будет исправлен. Иногда можно исправить, иногда это очень тяжело. Иногда легко, иногда тяжело. Но без исправления всю книгу Торы, которая не имеет отношения, мы читаем, например, сегодня мы должны читать, например, к концу книги Сефер Торы, а испорчено только в первой главе. Нельзя ничего читать. Рухнул весь комплекс. Устная Тора не так. Если в одном трактате Талмуда при перепечатывании, при переписывании произошла какая-то ошибка, то можно читать и этот Талмуд, и даже эту страницу, тем более другие. Там. Совершенно не имеет значения. Потому что там имеет значение мысли, чувства, каким делам это призывает, к чему побуждают, какие будут в результате поведенческие нормы и другие вещи. Это не относится к буквам и так далее. Конечно, интересны буквы, конечно, интересны слова наших учителей. И так мы изучаем каждое слово там, каждую фразу. Но не в рамках такого, что если слово поменялось, то все уже полетело. А в письменной Торе не так. Поэтому письменная Тора, она фиксирована. И ошибка в ней, это... Если ты ее совершаешь, тем более сознательно, а не сама она совершилась, то ты несешь определенную ответственность. Теперь, когда эта ответственность тяжелее? Тогда, когда в мире больше превалируют, не властвуют, превалируют, так сказать, темные силы. По определению темных это будет ночью, правда же? То есть вечером, начиная с вечера. А когда будут превалировать, наоборот, возможности, когда ты видишь больше, днем. Поэтому, когда начинается превалирование уже, то есть 51% и больше сил темных, это после захода солнца. И получается, что письменную Тору, не только книгу Таилим, псалмы царя Давида, но никакую книгу Танаха и даже Пятикнижие нельзя читать после захода солнца. А можно читать только после полуночи тогда. В час ночи, пожалуйста, в два ночи, в три ночи, нет проблем. А вот если солнце, допустим, заходит в 7 вечера или в 6 вечера, в 6 вечера заходит, с 6 вечера и до полуночи нельзя читать. Я не вхожу в детали, это самые общие такие указания. Но человек хочет книгу псалмов царя Давида читать, что ему делать? Нельзя, но все-таки что ему делать? Есть выход из положения. Потому что я все время подчеркивал понятие письменной Торы. А вместо этого можно открыть книгу псалмов царя Давида вечером и начать изучение ее. Не чтение, а изучение. Скажем, псалом номер там, я случайно говорю, 79. Открываем, изучаем первую фразу, вторую. Есть комментаторы, есть разъяснения, есть твои собственные мысли. Это пожалуйста, потому что это устная Тора. Ты не читаешь, ты прочел первую фразу, начинаешь ее размышлять над ней, произносить слова какие-то, что-то такое думать в параллельных местах, что сказано, в других местах, что сказано. Это пожалуйста. Поэтому читать псалмы царя Давида после полуны, после захода солнца, очень-очень не рекомендуется, скажем так. Я бы сказал, запрещено, но невозможно, потому что в Шулхан Арух нет такого запрета. Но очень-очень не рекомендуется. А изучать без всяких проблем. Но изучать это означает именно с комментариями, с размышлениями над каждым словом, над фразой. Это разрешается. Я думаю, что достаточно здесь. Еще раз повторю, что это не только псалмы царя Давида, но любая книга Танаха. В Танахе 24 книги, напомню, еще раз 5 книг, 5 книжек, Тора. И еще 19 других. Никакую из этих книг нельзя читать после захода солнца до полуночи, до, скажем, до часа ночи. А изучать можно всегда, 24 часа в сутки. Всего доброго, до свидания.